Уже больше года два комдива, сэр Кер и Аннелис, разыгрывали друг против друга своих козырных валетов — Пастора и Ванини. Ванини был вундеркиндом по части разгона демонстраций, а Пастор — юным гением допроса. Если верить Аннелизу, Пастор был способен добиться признания даже у Мавзолея. Ванини был весь из закаленной стали, и вот Ванини погиб. Наступила пора убрать, хотя бы символически, Пастора, маленького принца комиссара Аннелиза.
«Неплохая мысль, Бертолет. Готов дать кое-что на отсечение, что этому агнцу Шабраль не по зубам».
А в 300 метрах от них, на углу улицы Фобур-Дю-Тампль и улицы Парманте, крошечная вьетнамка стучала пальчиками по клавишам банкомата. Для этого ей пришлось встать на цыпочки, так что показались шерстяные носки и сандалии на деревянной подошве. Было 20:15, и ее лицо только что возникло на всех телеэкранах страны. И в каждом доме раздался тревожный вопрос конца 20 века.
«На защиту?»
Однако сама она без малейшего опасения выбрала из автомата максимальную сумму денег. Она не услышала приближения высокого негра и толстого араба, только почувствовала пряный запах одного и мятное дыхание другого. Эти запахи сквозняком ворвались в раскрытый зев банкомата. Был там еще третий запах, нетерпеливый дух молодости. Неподвластный холоду молодой горячий пот. Похоже, что пришлось бежать. Вьетнамка не обернулась. Стопка денег перед ней продолжала расти. На 2008 франках машина извинилась и расписалась в несостоятельности. Вьетнамка взяла деньги и, не считая, сунула в прорезь шелкового платья. Одна бумажка воспользовалась неразберихой, спорхнула и, мелькнув под самым носом у громилы, улеглась на асфальт. Но правая нога огромного негра припечатала ее к тротуару. Погуляла и хватит. Меж тем старушка забрала в автомата свою кредитную карточку и направилась к станции метро Гонкур. Молодых людей она тихонько отстранила. А брюхо негра сломались бы все наконечники стрел. Араб же был поперек себя шире. Но она безбоязненно прошла между ними и засеменила к метро.
«Эй, бабуля!»
В два шага негр настиг ее.
«Бумажку потеряла, старая корга!»
Его звали Длинный Мосси. Он был бельвильцем в третьем поколении. И он протягивал ей 200-франковую бумажку. Она не спеша взяла деньги, поблагодарила и продолжила свой путь.
«Ты что, совсем сдурела? Чего это ты в наших краях снимаешь такие бабки?»
Теперь к ним присоединился и толстяк. Из-за дыры между передними зубами его ухмылка казалась еще шире.
«Газет, что ли, не читаешь? Не слыхала, что мы, наркоманы, делаем с такими вот старыми перечницами?»
«Перечницами. Не понимать перечницами».
«С такими старухами», — перевел высокий негр.
«Ты еще то, не в курсе, что грабят старух? Да только за месяц в Бельвилле прикончили 3 таких, как ты. Сначала будут жечь тебе сиськи сигаретками, а потом вообще открутят, а потом начнут гвозди в пальчики вбивать. Тут ты и выложишь секретный код для банковского автомата. А напоследок разрежут тебя на 2 половинки. Примерно вот тут».
И большой палец толстяка чиркнул по шее.
«Есть тут один умелец», — пояснил Длинный Мосси.
Теперь они спускались по ступенькам в метро.
«В Париж едешь?»
«К невестка»,
— отвечала бабушка.
«С таким капиталом и на метро!»
Правая рука толстяка шалью легла на старушкины плечи.
«Внутик ладился»,
— внезапно осклабилась старушка.
«Надо много подалок».
В подземелье имени братьев Гонкуров одновременно с ними ворвался поезд.
«Поедем вместе», — решил Длинный Мосси и пропустил ее вперед. «А то мало ли что».
В вагоне было пусто. Все трое вошли в него.